мы с вами.
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. А в нашей студии в Москве Ярослав Леонтьев, доктор исторических наук. И по скайпу из Соединенных Штатов Америки Юрий Фельштинский, тоже доктор исторических наук. Добрый вечер всем. И мы будем сегодня говорить о событиях, которые произошли в России 96 лет назад. В основном в Москве, хотя не только в Москве. 6 июля такая дата интересная, 1918 года, собственно, событие так называемого лево-эсеровского мятежа, который, ну, как многим кажется, совсем даже и не мятеж. Мы в прошлой передаче, когда говорили о левых эсерах с Ярославом Леонтьевым, как раз договаривались отметить эту дату, и в качестве вот оппонента я бы пригласил Юрия Фельштинского участвовать. Надеюсь, что у нас будет дискуссия, такой разный подход, судя по публикациям. Я напомню телефон для ваших вопросов. СМС +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Ну, а я начну тогда, наверное, с Ярослава. Давайте еще раз чуть-чуть поговорим о корнях этого конфликта. Что, собственно, разводило две правящие партии вот после Брестского мира? Ваша версия, Ярослав. Большевиков и левых эсеров.
Ну, естественно, с продолжением Брестского мира, потому что ничего не окончилось после ратификации, потому что еще нужно было выплачивать, соответственно, контрибуции большие и крупные. Во-вторых, надо было затапливать или не затапливать, как левые эсеры этого добивались, Черноморский флот, немцы этого требовали, ну и так далее. Вот последствия Брестского мира, с одной стороны. Ну и второй момент, конечно же, ключевой, это принятие 11 июня 18-го года в ЦИК, вот декрета вот о продовольственной политике, вот, с которого и началась, собственно говоря, можно сказать, эпоха вот военного коммунизма, вот эти продотряды и все такое прочее, все прелести.
Игорь, что-нибудь дополните, опять же, вот о предыстории конфликта большевиков и левых эсеров?
Ну, предыстория конфликта, я думаю, простая. С одной стороны, мы уже сейчас знаем, что у Ленина была исходно установка на однопартийную диктатуру. И любой блок с любой политической партией Ленин рассматривал исключительно как тактический ход, совсем не планируя иметь в Советской России, в будущем Советском Союзе, многопартийную систему. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, при том, что оппозиция левых эсеров по вопросу о Брестском мире была естественным фактором, одним из факторов конфликта, нужно иметь в виду, что оппозиция Брестскому миру и внутри большевистской партии была очень серьезной. То есть Ленин сталкивался в этом смысле тут не только с левыми эсерами, которые в целом были против Брестского мира, но и с большинством большевистской партии, которая тоже была против Брестского мира. А продовольственная политика, безусловно, была фактором раскола, потому что левые эсеры традиционно считали себя крестьянской партией или партией трудящихся, в конце концов, в то время как большевики считали себя, конечно же, прежде всего партией пролетариата, и на всех крестьян смотрели как на мелкобуржуазных собственников.
Ярослав, вот как вы считаете, действительно это серьезный был фактор наличия так называемых левых коммунистов в партии большевиков? Могли они сомкнуться с левыми эсерами?
Да, такая действительно, это очень любопытный вопрос, но я хотел бы возразить сразу же Юрию по другому вопросу. Я все-таки прихожу к выводу в своих исследованиях, что у Ленина не было изначально вот такой злонамеренной цели вообще ликвидации многопартийной системы как таковой. Она, надо сказать, что и после уже событий 6 июля энное количество лет просуществовало, и все это постепенно все развивалось, там сворачивание. Ну, понятно, что это, конечно, были уже совсем другие партии, которые не могли конкурировать по-настоящему. Конечно, Ленину было выгоднее иметь марионеточные партии, но все-таки вот лето 18-го года, когда такое еще кольцо смыкалось, да, кольцо фронтов, и когда заговоры везде возникали, и, конечно, сохранение единого революционного фронта, тогда с другими, тоже с анархистами, с левыми эсерами. В этом Ленин был на самом деле в этот момент заинтересован. Я не согласен, что вот в этот момент он склонялся именно к ликвидации многопартийной системы. Вот. А что касается левых коммунистов, да, этот фактор был достаточно весомый, и левые эсеры как раз уповали на то, что тоже произойдет такая дифференциация вот большевистской партии, что отколется левое крыло, у них и свой орган был коммунист, да, и достаточно влиятельные фигуры, там, от Бухарина до Дзержинского, принадлежали действительно к левым коммунистам. Здесь, вне всякого сомнения, но они выдавали желаемое за действительное. Вот та партийная дисциплина, которая существовала у большевиков в этой партии, но нового типа, как Ленин ее с самого начала выковывал, да, вот, все-таки она не позволила к этому расколу произойти. Партийная дисциплина победила.
Да, ну я уж у Юрия тогда уточню. Все-таки каковы ваши доказательства в пользу вот такой вот, что ли, продуманной позиции Ленина в пользу однопартийной диктатуры уже в 18-м году? Все-таки действительно разные маловлиятельные социалистические партии где-то года до 22-го существовали в Советской России в том или ином виде.
Ну, это, я думаю, не так. Сейчас давайте просто посмотрим. Ну, во-первых, то, что Ленин хотел отстроить однопартийную диктатуру, это доказано временем, потому что Ленин отстроил однопартийную диктатуру. Это было как бы сделано при Ленине, а не при Сталине. Во-вторых, давайте вспомним, где как Ленин начинал и чем он закончил. Мы говорим об очень коротком историческом промежутке с октября 17-го по июль 18-го года. С октября 17-го года Ленин как бы начал в октябре 17-го как один из руководителей одной из социалистических партий. Да? Он на съезде еще заседал в какой-то момент вместе с эсерами, вместе с меньшевиками. И постепенно все эти партии стали как бы отправляться за пределы советского сектора. Да? Сначала были исключены меньшевики и эсеры. А до этого, кстати говоря, Ленин очень как бы красиво и изящно расколол эсеровскую партию на левых эсеров и просто эсеров. Эсеровская партия была едина. Ленин ее расколол. После этого голосами левых эсеров он исключил эсеров с крестьянского съезда, что было очень важным как бы событием для эсеровской партии. До этого были изгнаны меньшевики как антиреволюционной или контрреволюционной партии. То есть Ленин постепенно менял планку вот этого слова «контрреволюция». И там, где в июле, вернее, в октябре 17-го года и эсеры, и меньшевики, и анархисты были союзниками, там к июлю 18-го года, собственно, система уже стала двухпартийной. Были только большевики и только левые эсеры. И после июля 18-го года в ВЦИКе, после того, как были исключены левые эсеры со съезда Советов, на самом деле, кроме большевиков, никого там уже не было. Технически, да, там были максималисты, там оставались какое-то количество левых эсеров, которые, кстати говоря, переходили на сторону большевиков. Вообще, собственно, все революционеры, так или иначе, по крайней мере, те люди, которых Ленин считал революционерами, они просто влились в большевистскую партию. Но двупартийная система закончилась именно в июле 18-го года. Повторяю, с практической точки зрения, формально, да, до 22-го года, в основном из-за того, что до 22-го года существовала Дальневосточная республика, в Дальневосточной республике вообще был другой расклад политический, и там большевики, да, входили в блок и с меньшевиками, и с эсерами, и с другими революционными партиями, так что как бы для Дальнего Востока эта картинка была немножко цветной, а в Европейской России, в Западной России, в Центральной России, конечно, раскладка уже к июлю 18-го года была очевидная, большевики стали единственной партией правящей.
Хорошо, давайте дальше пойдем. Вот, собственно, этот конфликт с крестьянством, о котором, Ярослав, вы уже говорили. Ваша позиция, Ленин шел на него сознательно и на конфликт с крестьянством, и, соответственно, с левыми эсерами, потому что понятно, что они, так сказать, вот эту всю политику с продотрядами, комбедами и так далее не поддерживали. Не пытался он как-то смягчить свою линию? Вот, или, наоборот, это вот шла такая эскалация?
Да, скорее всего, подсознательно. не столько сознательно, потому что еще раз повторяю, что ситуация на фронтах, она не позволяла ему идти сознательно. Более того, Ленин по отношению к левым эсерам потом тоже продолжал несколько лавировать, там было совершенно непонятно, что, во-первых, насколько партия быстро рассыпется, вот, насколько удастся сохранить какую-то лояльность, там, хотя бы вот, части партии, вот, какая из этих половинок будет среди левых эсеров более влиятельна. Поэтому, на самом деле, лавирование происходило. Вот, а по крайней мере, ведь, между прочим, левые эсеры продолжали существовать как не в качестве нелегальной партии, а в качестве полулегальной партии. Да, конечно, там против ЦК были предприняты эти меры, эти люди были объявлены там в розыске и так далее, но при этом существовало, другие комитеты продолжали существовать. Съезд левых эсеров осенний в октябре проходил в Москве, да, под контролем действительно ЧК, вот, но тем не менее
хороший
он проходил.
Под контролем ЧК.
Под контролем относительным, да, там пытались все время вот на эти левоэсеровские конференции, там на форумы проникнуть, как бы, но они проникали в качестве разведчиков, это не было не то, что под контролем ЧК в буквальном смысле, понимаете, они проникали в качестве разведчиков, агентуры, вот, и просто сейчас мы в архивах ФСБ, в иных архивах, мы как раз в деле с Передоновой 19-го года, мы отыскиваем как раз эти донесения вот этих разведчиков, то есть на самом-то деле левые эсеры не знали, что они...
Они с администрации, хотел сказать президента, с администрации Совнаркома свои съезды, наверное, согласовывали?
Ну, нет, не в буквальном смысле, хотя переговоры все равно велись, да, переговоры велись, потому что продолжал, ЦК ушел в подполье, но его заменило Центральное бюро, которое действовало, опять же, легально, вот они ставили вопрос о возобновлении периодической печати. Вот
мы
вот.
Все вперед забегаем как-то.
Немножко
давайте,
вперед,
давайте, да. Давайте чуть-чуть опять назад отъедем, значит, все-таки вот про этот конфликт. Юрий, ваша позиция, опять же, это сознательная была политика Ленина вот пойти на конфликт с крестьянами и с левыми эсерами и провести в июле или летом 18-го года вот такую акцию, так сказать, по уничтожению политического конкурента?
Ну, вы знаете, поскольку я написал на эту тему целую книжку, да, то мне чуть-чуть тут проще отвечать на этот вопрос, потому что в книжке я на него ответил.
Не все книгу читали.
Ну, есть несколько у меня книг, я не знаю, там, на эту, в том числе на эту тему, да, поэтому я не знаю, конечно, кто что читал, хотя все выходило в Москве. Но суть в том, что я придерживаюсь мнения, я считаю, что оно обоснованное, другое дело, что как бы не все, наверное, с ним обязательно должны соглашаться, что восстание, вернее, убийство Мирбаха в Москве в июле 18-го года, собственно, было заговором Дзержинского против Ленина, а не заговором левых эсеров против Ленина. Другое дело, что Ленин, как человек, как бы, безусловно, незаурядный, если не сказать, что гениальный, очень быстро понял, как в сложившейся ситуации, которая исходно была абсолютно проигрышной, для Ленина, потому что Ленину как раз она указывала на возможность создания блока левых коммунистов и левых эсеров, то, чего Ленин очень боялся, там, в глубине души боялся. То есть Ленин и в большевистской этой партии был в меньшинстве по этому вопросу. А любая простая математика показывала, что если голосами левых эсеров и левых коммунистов съезд советов, не партийный съезд, а советов, поддержат левых коммунистов, то на съезде у них будет большинство. И тогда можно, собственно, силами голосов левых коммунистов и левых эсеров проводить любую политику или диктовать любую политику, в том числе и Ленину, который, повторяю, был в меньшинстве внутри ЦК по вопросу о Брестском мире. Так что Ленин как бы сразу же понял, какой опасности он подвергается, и нужно отдать ему должное из этой абсолютно проигрышной ситуации, в которой он оказался после убийства Мирбаха, в первые часы после убийства Мирбаха, вышел абсолютным победителем. И победителем он вышел только за счет того, что он сообразил, что нужно в убийстве Мирбаха обвинить не Дзержинского, который на самом деле стоял за этим убийством. И, кстати говоря, Дзержинский был отстранен тут же после убийства от должности, потому что Ленин понимал, что это заговор Дзержинского. Тем не менее, публично Ленин объединил в этом левых эсеров. И вот за счет этого Ленин из проигрышной позиции, повторяю, оказался победителем уже на уровне 7 июля 1918 года.
Подождите, получается, что Дзержинский послал Блюмкина убивать посла Германии Мирбаха с тем, чтобы спровоцировать революционную войну?
Абсолютно так. Это именно так и было. Блюмкин и Андреев, и это самое, можно тут, конечно, разводить руками, Блюмкин и Андреев были сотрудниками Дзержинского. Дзержинский прекрасно знал, что произойдет в посольстве, когда Блюмкин туда пришел. Это был заговор ВЧК. Это, кстати говоря, нередкая вещь в советской истории, последующие, да, это заговор внутри КГБ, внутри НКВД, внутри Министерства обороны, да, спецслужб. Это был заговор Дзержинского силами ВЧК с попыткой действительно спровоцировать конфликт с Германией и сорвать Брестский мир. И как бы доказательством этого служит не только тот факт, что Блюмкин был сотрудником Дзержинского, но и тот факт, что Блюмкин после этого реально не подвергся наказанию. Блюмкин оставался после этого работать в ГПУ, в ГПУ. Дзержинский после этого не подвергся наказанию. То есть на самом-то деле как бы советская историография, которая писала на эту тему, нам это преподносила, конечно же, как такой антисовнакомовский, антибольшевистский акт. Но в масштабах июля 1918 года убийство империалиста, германского посла, представителя Германской империи, одним из революционеров, ну, в общем-то, не рассматривалось никем из них, надо сказать, ни большевиками, ни левыми эсерами, как какое-то событие грандиозного масштаба. Ну, убили посла, Господи, да слава тебе, Господи, что убили. Революция в стране идет.
Ну вот Ярослав, видимо, хочет возражать. Давайте дадим ему слово.
Я уже хочу возражать. Более того, если я с Юрием до этого был относительно не согласен, то сейчас я уже не согласен категорично.
То есть заговора Дзержинского не было. Он не посылал Блюмкина убивать посла.
Я сейчас объясню. У меня есть своя трактовка роли Феликса Эдмундовича, которого, кстати, никто не отстранял. Есть его собственноручное заявление 7 июля, написанное, да, о сложении с ним председательских ВЧК.
Ну, иногда же такие заявления пишут по просьбе коллег по партии.
Ну да,
бывает,
конечно, консультации какие-то, безусловно, с Лениным были. Но все-таки у меня есть, я говорю, своя, несколько иная трактовка. Но самое главное, у меня в руках множество документов, как документов установочных самого ЦК левых эсеров, да, и других аналогичных документов о том, что готовилось это покушение, конечно же. Выносились четкое решение. Вот. Более того, сначала не Блюмкин вовсе был намечен в качестве исполнителя этого теракта, совершенно другой человек, Владимир Шеварев, там член Рязанской организации, который потом погибнет на Украине и так далее. Блюмкина направил работать, не Дзержинский его пригласил работать в ВЧК, Блюмкина вообще-то направил туда ЦК, делегировал для усиления, так сказать, дебатировался вопрос вообще о выходе из ВЧК в левых эсеров по той причине, что, как докладывал Александрович, другие члены коллегии ВЧК на левоэсеровском ЦК, что ВЧК готовилось проводить политику уже красного террора, уже тогда ставился вопрос, но, видимо, он тогда тоже дебатировался еще в мае и в июне. И вот левые эсеры, в свою очередь, дебатировали вопрос, а не выйти ли им вообще, вовсе, в таком случае, из ВЧК. Но приняли другое Соломоново решение, что, наоборот, усилить новыми кадрами. И вот Блюмкин был в числе тех, кого как раз направили. Он в это время вернулся с Украины. И Славянска вернулся.
Правда?
Мы, я думаю, к этому вопросу интересному и пикантному тоже еще вернемся. Нет, не в прямом подчинении Дзержинского. Он был в подчинении Лацуса. Он возглавлял отделение по борьбе с международным шпионажем секретного отдела. Вот, но тут дело, еще раз говорю, не в этом. Вообще-то решение об интернациональном терроре, причем не только применительно к германцам, но и к лидерам Антанты, к Ллойд Джорджу, Клемансо и Вильсону, было принято еще на втором съезде, на закрытом заседании ЦК левых эсеров.
Это теоретическое решение.
Ничего подобного. Тут же был отправлен человек в Берлин для переговоров со спартаковцами. Вот, и известно, с кем он вел переговоры, с Мерингом, с Либнихтом. В частности, это был Григорий Смолянский, он сам даже описывает этот в мемуарах. Кроме того, в его коминтерновском деле там есть очень любопытные подробности этих переговоров. Также Анжелика Балабанова была посвящена, и Хёглунд, вот такой скандинавский социал-демократ, вот левый. Вот, и как потом писала организатор убийства другого, ведь мы забываем, что было еще знаменитое убийство тогда же в июле, 30 июля, в Киеве. Генерал-фельдмаршала фон Егорна, главнокомандующего оккупационными войсками. Вот Ирина Каховская, которая возглавляла боевую организацию в это время ЦК, она говорила, что только случай это убийство, которое они считали главным, вот, а что оно состоялось позже убийства Мирбаха. Вот, и никогда левые эсеры нигде, ни в показаниях там каких-то последующих, ни в мемуарах, ни в каких-то иных свидетельствах, никогда они не ставили под вопрос, что убийство Мирбаха было организовано не ими самими. Никогда.
Так они, может, задним числом это себе приписали?
Нет, простите, это начало делаться сразу же, тогда же, когда уже были выпущены листовки, тогда же за подписью ЦК.
Понятно. А
уже...
кто все-таки Блюмкина-то послал в посольство? Вот ваша версия, потому что это спорный вопрос. Большинство членов ЦК партии левых эсеров знать не знало, что он туда отправляется с Андреевым.
Нет, ничего подобного. Блюмкин был вызван 4 июля на заседание ЦК, вот, для того, чтобы он сообщил расположение комнат. Он вел наблюдение за посольством, да. Он, занимаясь вот этой, возглавляет отделение по борьбе с международным шпионажем, и самые левые эсеры считали, что немцы работают против них. А в помещении ЦК в Леонтьевском переулке была найдена подтверждение левых эсеров бомба за несколько дней до того, как они начали проводить партийный съезд. Вот, у другого влиятельного члена ЦК левых эсеров с Украины, Мстиславского, были украдены документы из квартиры. Они считали, что немцы тоже работают против них, и даже свой штаб они потом назвали в Трехсветительском переулке 6 июля штаб обороны. Но обороны от кого? Вот обороны как раз они считали, что немцы могут проскочать своих военнопленных, конечно. Отчасти это, кстати, так и было, если уж на то пошло, потому что Белакун, скажем, отряд военнопленных мадьяр, правда, не немцев, да, и он принял решающую роль в подавлении левых эсеров. Так вот, Блюмкин был вызван 4 июля, когда был совершенно другой кандидат, намечался в исполнителе теракта, и лично с ним говорила Спиридонова, вот, после того, как он просто принес документацию о посольстве, о расположении комнаты, о расположении анфилат посольства.
Спиридонова — это не весь ЦК, и, да? Может быть, она одна его послала?
Нет, там присутствовал весь ЦК, кроме тех членов, которые отсутствовали действительно в Москве, типа Колегаева или Устинова, который уже не был членом ЦК, как Юрий в книжке пишет. Александрович, кстати, вообще тоже не был никогда членом ЦК. Вот вообще просто он никогда не занимался...
Но зато именно... был заместителем...
Совершенно верно. Он занимался, не занимался партийным строительством. Так вот, Колегаев не мог, конечно, присутствовать, потому что он в это время был в Казани, вот где возглавлял Совдеп. Устинов вообще находился в Саратове и так далее. Но вот те наличные члены ЦК, они все присутствовали. И Блюмкин делал этот доклад, и он сам себя тогда предложил в исполнители, после чего с ним проводила инструктаж Спиридонова. Самое интересное, что даже независимо от этого, когда Мирбах появился в Большом театре, когда открылся уже съезд Советов, то вдруг возник совершенно спонтанный план прямо его там же, в дипломатической ложе, организовать покушение. И начали спорить Спиридонова, майоров, еще несколько левых эсеров, начали спорить друг с другом, кто возьмется за этот теракт. Вот, в это время Мирбах покинул заседание. Там как раз Комков выступил с гневной тирадой, там погрозил ему кулаком. Известна такая сцена, которая даже в фильм «6 июля» попала. Так что, на самом деле, вот Блюмкин стал таким исполнителем довольно неожиданно для самого себя.
Ну и исполнил вот теракт.
Да, а что касается Дзержинского, вот в этом докладе Блюмкина, который он делал в 21-м году, вот в нынешнем Домжуре, в Доме печати, как тогда это называлось, и на заседании, кстати, присутствовали бывшие члены ЦК левых эсеров Карелина, Трутовский, которые не опровергали Блюмкина. Так вот, Блюмкин там говорил, что когда он пришел к Александровичу с этим, с мандатом, да, вдруг они за ширмами заметили, что за ширмами спит Дзержинский. И вот я всегда ставлю этот вопрос. Насколько был крепок сон Феликса Эдмундовича? И если резюмировать, я считаю, что, конечно, Дзержинский занимал позу Понтия Пилата, что он догадывался о том, что произойдет, но, конечно же, не посылал и, конечно, в буквальном смысле так не действовал, как вот нам пытался Юрий это интерпретировать.
Юрий, у нас полторы минуты до новостей, вы можете еще прокомментировать и как-то возразить.
Ну, давайте за полторы минуты я попробую. Мне кажется, что в 2014 году пересказывать в эфире «Эхо Москвы» в короткой передаче, с одной стороны, материалы «Красной книги ВЧК», опубликованные самими большевиками для того, чтобы, в общем-то, фальсифицировать историю развития событий 6-7 июля, с одной стороны, а с другой стороны, пересказывать книжку Спирина 62-го года, кажется, издание, абсолютно бессмысленно.
Я не перестал, я изучил все 18 томов дела вообще-то, все 18 томов особой следственной комиссии.
Я верю, что вы все изучили.
И буду публиковать,
да. Прекрасно, но тем не менее то, что вы сейчас в эфире говорите, это пересказывание старых концепций, убийство Егорна в моей книге тоже описано, постановление ЦК о терроре против империалистов, которое было именно, кстати, в отношении Егорна сделано, а не в отношении Мирбаха.
Юрий, мы должны уйти на новости, я думаю, что через пару минут мы продолжим этот разговор. Ярослав Леонтьев, Юрий Фельштинский в программе «Цена революции».
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
Ну что ж, 6 июля 2014 года мы продолжаем дискуссию о 6 июля 1918 года. Историки Ярослав Леонтьев и Юрий Фельштинский. Юрий, ну вот вы сказали о старых концепциях. Самая главная старая концепция была у коммунистов. 70 лет большевики доказывали, что это был заговор левых эсеров с целью захвата власти, что убийство Мирбаха – это первый шаг, а затем левые эсеры собирались свергнуть большевиков, захватить власть. Об этой концепции что-нибудь скажете?
Ну, об этой концепции можно сказать только то, что ее не было, да, то есть она это... Вы поймите, наша основная проблема, вообще наша основная проблема, я имею в виду наша, историков, да, заключалась в том, что все, как бы, источники и все книги опубликовались самими большевиками, под жестким собственным контролем. И поэтому абсолютно вся российская, советская история после октября 1917 года была сфальсифицирована. Абсолютно вся. Нет ни одного дня советской истории, который не был бы перевран советскими историками, и даже самыми хорошими. Вот книжка Спирина упомянутая, она для своего времени хорошая, как бы нормальная, прогрессивная книжка, но там было наврано, к сожалению, абсолютно все, и в этом виноват не Спирин. А если говорить про 6-7 июля, то основные источники были, собственно, опубликованы самими большевиками сразу же в «Красной книге ВЧК», которая для своего времени была настолько смелая, что ее потом тоже тут же спрятали и почти уничтожили, было всего пара экземпляров осталось живых. И, собственно, дальше уже советские историки строили все свои выводы на основании вот этой вот несчастной книги «Красная книга ВЧК». Я, кстати, должен поправить своего коллегу. Насколько мне известно, нет ни одного показания самих левых эсеров о том, что ими готовилось убийство Мирбаха. По крайней мере, Спиридонова это отрицала всегда. А показания Блюмкина – это отдельный разговор, их несколько этих показаний, они давались в разное время. У меня нет оснований считать, что Блюмкин был исключительно надежным источником, тем более, что каждый раз эти указания, показания появлялись тогда, когда Блюмкин проводилась какая-то очередная рокировка, и Блюмкин переводился, например, из подпольного эсеровского, в кавычках, отряда в ряды снова сотрудников Дзержинского и так далее. Так что проблема у историков есть с источниками, да, в целом по советской истории. По левым эсерам, повторяю, нет никаких указаний на то, что...
Я, знаете, что хотел, Юрий, уточнить все-таки? Вот ваша версия. Готовился ли арест фракции левых эсеров до убийства Мирбаха или нет?
Вы знаете, как бы вам сказать, у меня есть ощущение, которое я пытался пересказать в своих книгах и показать это читателю, что большевики не исключали, что на съезде Советов произойдет конфликт, политический конфликт с левыми эсерами, и что в результате этого конфликта им придется поступить с левыми эсерами, так как они поступили, собственно, со всеми остальными, с меньшевиками, с эсерами и с анархистами, а именно объявить левых эсеров в контрреволюционной партии, разорвать с ними отношения. И это то, что произошло, понимаете, то, что это произошло на фоне убийств Мирбаха, ну, это можно считать абсолютно таким случайным историческим совпадение.
Хорошо, давайте, то, что... Ярослав, теперь ваш взгляд на эти события 6-7.
Да-да, ну, давайте так, что касается самих событий в Москве, по крайней мере, потому что была еще цепочка событий по уездным городам, там тоже по уездным, губернским очень любопытные, везде разная картина. Но московские события в целом я характеризую как вооруженную демонстрацию со стороны левых эсеров, примерно сродни вот тому, что делали декабристы за сколько-то лет до этого. Вот на Сенатской площади тоже вооруженная демонстрация, но не перешли в наступление, не стали атаковать, хотя и декабристы имели шанс там захватить Зимний дворец. За что и поплатились. Левые эсеры тоже вместо того, чтобы атаковать вот Кремль сразу, пока у них инициатива была
или
в руках.
Или хотя бы Большой театр, где были арестованы.
Они отсиживались в своем штабе обороны, как они с самого начала это назвали. Но вообще я согласен вот здесь с Юрием, я начинаю уже соглашаться в чем-то, потому что действительно, конечно, то, что зрел конфликт, это было очевидно. И большевикам, ну и левым эсерам, естественно. Ведь не случайно там говорил Комков, что мы вас выкинем, ваши продотряды, из деревни. Вот, более того, левые эсеры ставили вопрос еще на третьем своем партийном съезде, что они вообще ликвидируют совнарком во главе с Лениным. Вот, они вообще выступали за децентрализацию, за федерализм. Вот, отстаивали и вообще настаивали на ликвидации совнаркома, центрального совнаркома как такового. Вот.
Ярослав, так получается, что у сейчас, большевиков секундочку. Был какой-то план на случай конфликта, а у левых эсеров фактически его не было.
Не может, не может такого быть. Я думаю, план был, ну, довольно абстрактный и у тех, и у других. Более того, вот смотрите, очень любопытные цифры, немножко помучаю цифрами. Вот, ну, я делал действительно в своих книгах эти раскладки, довольно любопытно получалось. Вот официальная статистика вот этих сводных анкет 5-го съезда Советов гласит, что, что из большевики имели 733 мандата из 1164, то есть 63%. Левым эсерам они отводили 36%, 353 мандата, там еще маленькая фракция эсеров-максималистов 37. Но в том-то и самое интересное, что левые эсеры в мандатной комиссии не считали действительными, наоборот, 400 большевистских мандатов и требовали их аннулирования. Значит, и в таком случае расклад кардинально бы поменялся. В таком случае, если бы левые эсеры в мандатной комиссии добились бы этого и на съезде, то они бы имели 46% с лишним голосов, а РКП, Российская коммунистическая партия, лишь 42% голосов. Да, на каком основании?
Такие конфликты, сейчас, по-моему, в революционной ситуации решаются силой оружия,
одну секундочку,
а не мандатами.
Одну секундочку, Михаил. Дело в том, что там очень интересно с этой точки зрения проанализировать избирательную кампанию, которая проходила на 5-й съезд Советов. И там такие интереснейшие манипуляции, там такие споры.
Но фальсификациями нас,
нет,
конечно, не удивишь.
Это не
сейчас.
Там не фальсификации. Там речь шла о том, что большевики настаивали, что губосполкомы могут кооптировать без выборов на губернских и уездных съездах Советов.
Хорошо, Ярослав, у вас есть объяснение, почему левые эсеры толком ничего не делали уже после этого теракта? Вот у них арестовали фракцию, они, ну, там, съездили на телеграф, послали телеграммы какие-то протеста, с телефонной станции ушли, посидели в этом особняке, дождались, пока их расстреляли из артиллерийских орудий вот эти вот латышские стрелки.
Они...
Ну, правда, еще взяли там 20 человек в заложники, но ничего опять не делали.
После ареста фракции.
Да,
заложников
после ареста
они начали
фракции.
Брать после ареста фракции, но, во-первых, они не ожидали вот этого ареста фракции. Они по-прежнему надеялись, что им удастся преломить ситуацию на съезде, в том числе и используя свои контакты с левыми коммунистами. С одной стороны. С другой стороны, они надеялись распропагандировать части московского гарнизона, которые, в общем-то, занимали нейтральную позицию. И даже латышская дивизия, которая находилась в это время на Ходынском поле, нынешнее Октябрьское поле, да, и даже даже латыши не сразу были, так сказать, посланы в бой. Многие латыши вообще ушли. Это же Иванов день, ночь на Ивана Купала была, национальный праздник. Многие вообще тогда были отпущены.
Но тут им подвезли денег, и они пошли все-таки повоевать. Есть такая версия?
Они скорее остались верными, потому что латыши были одними из немногих национальных частей, которые влились в Красную армию, формировавшиеся еще тогда Красную армию, которые сохраняли еще действительно дисциплину и подчинение своим командирам и офицерам.
А чинские красногвардейцы, которые были у левых эсеров, они вот не были такими активными, получается?
Во-первых, им никто не дал сигнала. На самом деле эти...
Это и непонятно, почему не дал сигнала.
Это были достаточно боевые тоже ребята. Между прочим, ведь мы говорим все время о Блюмкине почему-то. Где же фигура Попова? Попов вообще-то тоже этот сотрудник Дзержинского. И Попов возглавлял боевой отряд ВЧК. Это первый спецназ, собственно говоря, ВЧК, который разоружал до этого анархистов, который арестовал Муравьева, еще одну такую спорную фигуру. Да, но они, в общем, ждали сигнала, который они так и не получили. Действительно, потому что левые эсеры действительно растерялись после ареста фракции, после ареста Спиридоновой. Вот, они действительно растерялись, даже были близки к панике. Вот, и только буквально там считанные люди, Прошьян, например, действовал, он пытался организовать отход, вот, арьергардный бой, пулеметный бой пытался организовать. Хотя у них были броневики, Гарфа.
В общем, вождя у них не было. Давайте мы к Юрию Пелестинскому. Пожалуйста, Юрий, ваша версия, почему левые эсеры проиграли в этом открытом противостоянии уже на улицах Москвы?
Ну, потому что левые эсеры не планировали ни в каком противостоянии участвовать.
Ну, вот они попали в противостояние. Почему же они
проиграли? Они не попали. Нет, они не смотрели на это как на противостояние. Вы поймите, левые эсеры сидят на съезде, голосуют дружно с большевиками, убивают какого-то там посла Мирбаха, которого все ненавидят. И действительно, когда он до этого выступал на съезде, то его там освистали, он оттуда, в общем, с позором ушел. Да? А левые эсеры, повторяю, сидят на съезде. Приходит информация, слухи, потом информация о том, что убили Мирбаха. На самом деле, все, что следует из этого события, которое, повторяю, левые эсеры не готовили. Вот если бы левые эсеры готовили бы убийство Мирбаха, то ситуация была бы совсем другой. Тогда бы левые эсеры первыми узнали бы о том, что Мирбах убит. Тогда бы левые эсеры первыми бы поставили на съезде резолюцию, за которую нужно было проголосовать, например, поддержать убийство Мирбаха и, например, разорвать Брестский мир. Или что-нибудь в этом.
Они ничего не сделали.
Ничего этого не сделали. Ну, они по одной единственной причине. Потому что они ко всему этому не имели никакого отношения.
Спиридонова отправилась в Большой театр из Святительского переулка для того, чтобы на съезде объявить, что ЦК берет на себя ответственность за убийство Мирбаха.
Тут-то ее и арестовали. А заседание не прошло.
Арестовали ее все-таки не уже после того, как она объявила. Там же была предпринята хитрость, когда фракция большевиков была выведена на фракционное совещание в Малый театр.
Остальных арестовали.
А остальных действительно арестовали латыши.
Правильно. И есть очень большая разница между принятием политической ответственности за убийство Мирбаха, потому что это то, что собиралось сделать Спиридонова, принять политическую ответственность за убийство Мирбаха, а совсем не объявить о том, что левые эсеры убили Мирбаха, потому что Спиридонова знала прекрасно, что это не так. И во всех ее письмах, опубликованных вскоре после этого, было указание на то, что они к убийству Мирбаха не имели никакого отношения.
Вот вы говорите, что не существует никаких признаний со стороны самих левых эсеров. Вот, поверьте, честное слово, вот Красная книга ВЧК занимает примерно, по моим подсчетам, 3% из тех 18 томов существующего дела особой следственной комиссии «Стучки», да, они в основном документы не опубликованы. Кое-что еще Литвин публиковал в Казанском сборнике. Но я сейчас говорю сейчас не об этом. Там я хочу сказать, что есть еще целый ряд свидетельских показаний в делах самых разных лет, АГПУ, НКВД и так далее. Ну, например, возьмемте историю с тем человеком, который бомбу-то Блюмкину сделал. Что же, вы считаете, что Фишман не дает этих признаний, как он делал бомбу? Даже место известно, где эта лаборатория существовала, это станция Ухтомская под Москвой. Станция Ухтомская, там существовал как раз левый эсеровский лаборатория и как раз отряд, который готовился к отправке на Украину. Они, собственно, делали и для этого тоже. Целью распределялись.
Подождите, но он же не говорит, что ему сказали, что это бомба для Мирбаха.
Ну как же, а как же инструктаж Беценко в национальный,
подождите,
когда Блюмкин туда заезжает?
Подождите, в его показаниях,
да,
же нет указаний на то, что к нему приехал Блюмкин и сказал: дорогой друг, сделай мне специальную самую-самую хорошую бомбочку для Мирбаха. Я его 6 июля сейчас еду убивать по поручению ЦК левых эсеров.
Но он делал, ну, не видите, для Блюмкина,
вот
он
я
делал
чувствую, что здесь не
договорились, для другого исполнителя,
потому что
Шевалёва,
Ярослав,
да,
будет доказывать, что, да, это было по поручению ЦК, а Юрий будет говорить, что это по поручению Дзержинского.
Да нет, дело в том, что даже Ярослав не будет это доказывать, что это по поручению ЦК, потому что он знает, что не было поручения ЦК. И даже советская историография, надо сказать, в том числе и Спирин, не утверждает, что это было по поручению ЦК.
Хорошо, но все-таки вот речь... по поводу этого вооруженного противостояния. Еще раз, почему все-таки большевики оказались эффективнее? Да? Ленин, Свердлов, Дзержинский попал, правда, в плен. Вот. Почему у них получилось, а у левых эсеров не получилось?
Потому что у левых эсеров не было Ленина, а у большевиков он был.
Вот здесь я согласен тоже на 100%.
Потому что Ленин очень быстро понял, это то, что я уже сказал, как эту ситуацию можно использовать в своих интересах. Из абсолютно как бы проигрышной, повторяю, позиции, потому что основной риск для Ленина заключался в том, что, услышав об убийстве Мирбаха, съезд Советов проголосует за поддержку убийства Мирбаха и за разрыв Брестского мира. А это было как бы основным для Ленина. И вот никакие другие варианты, кроме тех, на которые пошел Ленин, это был риск, конечно же.
Ясно, да. Юрий, и все-таки вы приписываете мне, вы выдаете желаемое за действительное. Я-то по-прежнему настаиваю, что именно ЦК вооружил Блюмкина и инструктировал Блюмкина. И
но к остальному ни к чему не подготовился.
И все-таки та пофондовая публикация ЦК, архива ЦК, которую мы делали сначала из РГСПИ, а теперь приступили в очередном томе вот этого сборника в издательстве РСПН «Партия левых социалистов-революционеров», будет масса документов особой следственной комиссии, новых документов. Там есть и свои загадки, кстати, между прочим, их тоже еще немало. Вот, там не на все вопросы у меня есть ответы. Вот,
У меня, тем не менее, очень быстро к вам вопрос.
Да.
Вот, если вы утверждаете, что вы просмотрели документы ЦК. А там же не назван Мирбах.
Мирбах называется несколько раз, и на съезде звучит его фамилия на
третьем. Нет. Постановление ЦК о терактах.
Да, вот я соглашусь с вами, что этого нету протоколов ни закрытого заседания на съезде об интернациональном терроре, ни вот этих, но вас вполне, я не исключаю, и это оговариваю, что, конечно, такого рода вопросы, они вообще могли не стенографироваться. Это могло быть достаточно действительно соглашение.
Устное решение.
Да, устное решение.
Да,
вот.
Совершенно верно. Значит, это все наши догадки и фантазии, что это могло быть устное решение, но фактом остается то, что нет постановления ЦК об убийстве Мирбаха.
Фактом остается то, что большевики обыграли левых эсеров
в этой
истории. И я хотел бы спросить, опять же, о масштабе репрессий. Вот какой был масштаб репрессий в отношении так называемых левоэсеровских мятежников? Там есть много тоже загадок.
Да. И в том-то и дело, что вот в первые дни масштаб был ничтожен. Они расстреляли нескольких символических фигур вот за голову Мирбаха.
Александрович.
В первую очередь Александрович, который, в общем-то, вообще действительно очень относительно имел к этой истории отношение, и который, опять же, как сами левые эсеры свидетельствуют, просто остался дисциплинированным членом партии, подчинился решению о том, что он должен эти документы помочь Блюмкину оформить, с которыми он отправился в посольство. Кроме того, нескольких разведчиков, которых арестовали с оружием в руках в здании или в ЧК на Лубянке или на Почтамте, вот несколько человек везли на расстрел. И вдруг я обнаруживаю среди этих фамилий, они во всех книгах, в Красноневичка, там, в публикациях Юрия, везде присутствуют все эти фамилии. И вдруг я обнаружил интереснейшие документы в одном из следственных дел, что, оказывается, один оказался недостреленный, прямо как в песне Высоцкого «И ты недостреленный».
Фамилии Немцов.
По фамилии Немцов. Владимир Немцов оказался недостреленным. И вот... представляете, вот Стучка, который уже к этому времени все разобрался, что на самом деле действительно не было вот мятежа как такового, вот, ну, что левые эсеры оказались не способны на мятеж. Вот он пишет, основываясь на предоставленных ей чрезвычайных полномочиях и ввиду того, что Владимир Немцов, то есть особой следственной комиссии, Владимир Немцов, расстрелянный по постановлению чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией, остался в живых и сейчас находится на излечении от ран расстрела в тюремной больнице, освободить его вследствие перенесенных им мучений от вторичного расстрела или иного наказания, почему бы то ни было постановлению, и отпустить его из-под стражи немедленно, пишет Петр Стучка.
Ну что, отпустили?
Нет. А Петерс его не выпустил. Вот
расстрелял,
представляете?
А
неизвестно. Из дел это не видно.
То вот есть один большевик гуманист, а второй, значит, злодей.
Нет, это как раз показывает уже то, что действительно ВЧК, вот это другой уже немножко вопрос, он выходит за рамки передачи о том, как ВЧК свою диктатуру уже устанавливала, и что решение наркома юстиции Стучки уже было не указ товарищу Петерсу о немедленном освобождении. И Стучка потом еще целый ряд депеш направляет. А Петерс его не освобождает. Судьба неизвестна. Так же, как неизвестна, например, судьба шофера. Почему-то в деле отсутствует вообще допрос. Фамилия есть. Я очень извиняюсь, я просто запамятовал. Грешин запамятовал. Фамилия какая-то польская, но не Дзержинский. Явно не Дзержинский. Вот шофера, который привез Блюмкина и Андреева туда в Денежный переулок, вот с вами здесь совсем по соседству с редакцией «Эхо Москвы», да? Вот. Фамилия шофера есть, объявление о розыске его есть, допросов никаких нету.
Ну, может, не поймали?
Член коллегии ВЧК матрос Емельянов вообще исчезает, который Спиридонов утверждала, что его расстреляли. Но нигде ни постановления, ничего. А в деле видно в этих томах, что существовало действительно дело, оно в описи числится, но в этих томах его нету, оно было изъято. Вот где этот член коллегии, один из создателей ВЧК, матрос Емельянов, совершенно непонятно.
Хорошо, Юрий, что
понимаете,
вас
вот такие всякие загадки
вот в этой
остаются.
Истории после подавления, подавления опять в кавычках, мятежа опять в кавычках?
Ну, вот я сейчас все это слушаю, знаете, уже много лет я не занимался левыми эсерами, и чем больше я слушаю ваш, собственно, диалог, тем больше я понимаю, что да, это был стандартный заговор ВЧК, да, то есть это была операция ВЧК по убийству главного врага советской власти. Понимаете, нам же не нужно особо сильно гадать, мы же уже сейчас знаем, чем все это закончилось, да. Это закончилось, с одной стороны, разгром левых эсеров как партии, как правящей партии, как партии, входящей в институты, управлявшие советской властью. Да, действительно, левые эсеры, как и многие другие социалистические партии, еще существовали какие-то годы. Меньшевики, кстати, тоже существовали какие-то годы. Но они уже не входили ни в съезды советов, ни в какие-то там другие учреждения, имеющие отношение к управлению. В этом смысле после июля 18 года диктатура была однопартийная. Но главное, мы видим, что все опасения, которые были, что немцы в связи с убийством Мирбаха сами разорвут Брестский мир, объявят войну и так далее, оказались совершенно беспочвенными. Немцы настолько были слабы в этот период, что они не отреагировали на убийство Мирбаха. И это было еще одно указание, кстати говоря, на то, что левые коммунисты были правы в своих идеологических дискуссиях в отношении Ленина. Это отдельный спор, он сейчас выходит немножко за события 6-7 июля. А в 17-18 год, мы должны помнить, это период революционного бардака. Не просто бардака, а революционного. Да, действительно, мы же еще и говорим о людях, которые всю жизнь, всю предыдущую свою жизнь совместно боролись с царским самодержавием. Поэтому, с одной стороны, конечно, левые эсеры, типа там Прошьяна и Колегаева, были врагами политическими на момент июля 18 года. Но до июля 18 года это были в том числе и личные знакомые многих ведущих большевиков. И в апреле 18 года, не далее, как в апреле 18 года, известный был разговор между Колегаевым, если я не ошибаюсь, и Бухариным, или между Прошьяном и Бухариным, не помню сейчас, кто сейчас. Это было, что типа, слушайте, что мы дурачимся, давайте арестуем Ленина на один день, объявим, разорвем Брестский мир и выпустим Ленина снова управлять правительством.
Хорошая идея. Ну, Ярослав, что вы дополните теперь к Кстати, насчет этого разговора, он реальный или апокрифический?
Да я не знаю, он фигурировал его на процессе бухаринском правотроцкистского блока, и когда туда...
Ну и в 23-м году он фигурировал тоже.
Притянули из ссылок, там вытянули едва живых Комкова и Карелина. Да, не знаю, насколько это не апокриф. Вот, Прошьян находился, между прочим, в Петрограде, там с апреля он возглавлял комиссариат внутренних дел. Кстати, это тоже, между прочим, он появился только накануне буквально съезда Советов, и все-таки я не считаю, что он мог, именно он с Блюмкиным изначально как бы вот работал с Блюмкиным. Вот, дело не в этом, дело в том, что действительно загадки остаются. Я бы все-таки не делал таких совсем однозначных выводов, что все было, понимаете, мы встаем на точку зрения какого-то детерминизма, какого-то марксизма-ленинизма, понимаете, вот в истории детерминировано, вот что вот большевики все задумали, вот все вышло, да ничего подобного.
Самая радикальная партия, не стеснявшаяся никаких
средств. Все могло
бы
на самом деле быть иначе, будь
иначе
немножко...
почему? Ну что,
будь левой эсера, порасторопней.
Муравьев повернул бы фронт удачно.
Который объявил себя русским Гарибальди, да, будь левой эсера, порасторопней, еще что-нибудь произошло, арестуя не Ленина, не Дзержинского, там вариантов много на самом деле было. Я бы все-таки не упрощал бы историю, не сводил бы его, ее к заранее заданному какому-то вот четкому алгоритму и детерминизму. Вот, загадки остаются, вот, выяснять их действительно нужно, это не безлюбопытно, тем более параллели они все время иногда в дрожь бросают, когда я слышу слово «Славянск», и вдруг я вспоминаю историю, когда Блюмкин отступал из Одессы через Феодосию, там, потом из Крыма, вот как раз по украинским городам, и в Славянске, когда эта история, когда они экспроприировали отделение Государственного банка там на 4 миллиона вместе с командармом 3-й украинской армии Лазаревым. Это дело, кстати, тоже архивное есть, и тоже мы там выдержки из него публикуем, да? Вот, все это очень любопытно.
У Гиркина были, значит, предшественники.
Да. Да. И самое интересное, я вот, пожалуй, вы мне задаете, о чем мы можем дополнить. Наверное, вот чем. Я, работая с делами, обратил внимание, что реабилитированы по событиям 6 июля все. Реабилитированы Александрович. Даже Попов почему-то, который, в общем, руководил, действительно поднимал, можно сказать, воинский мятеж, реабилитированы все. И Спиридонова, и Комков, и так далее, и Прошьян. А вот Блюмкин и Андреев не реабилитированы, потому что, в общем, до сих пор, видимо...
Но они же амнистированы были, да? Зачем их реабилитировать?
А был все равно акт, то есть они попадали под закон РСФСР еще о реабилитации жертв политических репрессий от 18 октября 1991 года. И вот согласно... по этому законодательному акту все были реабилитированы.
Так они же террористы, поэтому...
Вот за исключением, да, Блюмкина и Андреева, которые убивали посла вот, немецкого.
Как нам доказывает вот. Юрий по заданию Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Нереабилитированные, да.
Да. Ну что ж, видимо, это все-таки такая символическая дата, 6 июля, знаете, как такой все-таки поворот, да, вот как арест Ходорковского знаменует переход к путинской диктатуре, хотя диктатура еще не состоялась, так и здесь, наверное, как вы думаете, Юрий?
Ну, собственно, мы знаем ответ на этот вопрос. 6 июля и после 6 июля уже нельзя говорить о двухпартийной системе. Уже после 6 июля мы, тем не менее, говорим о том, что власть в Советской России принадлежала исключительно большевикам, политическая власть. Но, возвращаясь чуть-чуть к тому, что вы сейчас сказали, понимаете, действительно не нужно смотреть на события 6-7 июля как на противостояние большевиков и левых эсеров, потому что убийство Мирбаха – это не результат противостояния большевиков и левых эсеров. Если мы встанем на эту дорожку, мы действительно запутаемся сами и всех запутаем. Это именно операция, да, операция некой группы людей.
Ну что ж, я думаю, что здесь мы уже должны поставить точку. Ярослав, естественно, не согласен, но времени ответить нет.
Но я бы еще добавил бы еще только еще одно, что не надо вот этот теракт тоже выбрасывать из цепочки вообще любопытнейших терактов, которые...
Да, Ярослав Леонтьев, Юрий Фельдшинский были на «Эхе Москвы».
Начиная с Гаврила Принципа.
Все.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.